Этот свободный аскетический труд есть та духовно-хозяйственная сила, которую утвержден фундамент всей европейской культуры. Известно, какую роль в Европе при заселении и возделывании лесных и болотистых пространств ее играли монастыри как хозяйственные центры, одновременно средоточие и духовной, и хозяйственной энергии. Идеалистический характер хозяйственного труда, столь отличающийся от проповедуемого ныне звериного эгоизма классовой борьбы, явился и могущественным фактором хозяйственного развития. В аскетическом труде таится антиномия, вытекающая из общего отношения христианства к миру. На пути его возможна победа аскетизма, выражающегося в стремлении уйти от мира и преодолеть его. В стремлении к нестяжанию и добровольной бедности оно составляет душу и всякого монашества. И вопреки этому, возможна победа хозяйственного эгоизма, который ведет к обмерщению. Отсюда зародился и новейший хозяйственный человек с упрощенной и стертой психологией хозяйственного эгоиста. Это нередко выражалось в истории хозяйственного быта в том, что основатель обители с своими ближайшими учениками удалялся от мира, ища скудости и уединения, но к нему стекалось множество последователей. Обитель обрастала хозяйственными угодьями и через то обмерщалась, так что пустыннолюбивому ее основателю приходилось искать себе нового уединенного убежища, где со временем повторялось то же самое. Духовная сила перековывалась и в материальное богатство по общему закону жизни, согласно которому дух господствует над веществом, а не наоборот. И эта аскетически-духовная природа хозяйственного труда, может быть, побледнев и потеряв свое самосознание, оказывает свое действие и теперь. Дисциплина труда, накопленная в христианском аскетизме и унесенная блудным сыном во страну далеку, продолжает сохраняться в европейском обществе и до ныне. Экономический материализм в учении о личном и классовом эгоизме как единственной основе общественности представляет собой в известной степени клевету даже и для современности, ибо если бы он в точности соответствовал действительности, общество и его хозяйство разложились бы под распыляющим действием центробежной силы анархического эгоизма. Оно не могло бы существовать разве только при наличии того прямого звериного деспотизма, который воцарился ныне в области советской власти. Указанная схема первоначального накопления хозяйственной энергии через аскетический труд одинаково применимо ко всем областям христианского мира и на Востоке, и на Западе. Экономический человек, хозяйственный деятель в христианстве, определяется его верою. Это не значит отнюдь, чтобы человек через это освобождался от внешнего бремени хозяйственной необходимости, ибо и апостолы Христовы должны были рыбачить, как и апостол Павел, заниматься деланием палаток. Но изнутри это бремя принимается для Господа, ради христианского послушания. Послушанием в православных монастырях называются всякие работы, которые возлагаются на иноков монастырским начальством, и все они одинаково рассматриваются как совершаемые по воле Божьей, но во спасении души. И эта религиозная установка определяет духовный тип хозяйственного деятеля, который должен проходить свое хозяйственное служение в каком бы социальном положении он ни был, с чувством религиозной ответственности. И этой этике труда не могут заменить никакие иные гуманистические или коммунистические лозунги. Коммунизм создает новое братство для народа с принудительным трудом, в котором свобода принадлежит только правящему классу или партии. Но мы знаем из экономической науки, насколько рабский труд стоит ниже свободного в чисто хозяйственном отношении. Свободный же хозяйственный труд вместе с дисциплиной труда дается лишь христианством. Замечательно, что в русском языке название трудника-земледельца «крестьянин» обозначает не что иное, как «христианин». Конечно, религиозная мотивация труда свойственна и другим религиям, вне христианства. Не только иудаизму и исламу, но и язычеству. Очевидно, что и египетские храмы и пирамиды не могли бы быть воздвигнуты одним рабским принуждением, без веры в Бога и бессмертия. Однако свободная, нравственная личность рождается только в христианстве. Равным образом свободный хозяин, как и свободный гражданин, появляются в истории лишь благодаря христианской свободе. Христианство освобождает хозяйственную энергию, рассеивая кошмары язычества, и вместе с тем ее этически связывает, направляет, регулирует. Исторически православие имело пред собой среди народов Востока в течение тысячелетий преобладание аграрного хозяйства с слабо выраженным промышленным и денежным капитализмом. В отношении к капиталу оно разделяло вместе с Западной Церковью отрицательное отношение к проценту на капитал, который воспринимался как ростовщический. Правда, Византия не знала прямых канонических запрещений процента, как в католической церкви, почему и не оказалось нужды делать канонические отступления для того, чтобы признать процент на капитал как само собой разумеющееся отношение. Земледельческий быт – в соответствии особенностям национального характера, природы, климата и тому подобное, принял отпечаток христианского культа. В праздниках, освящениях, в приурочивании отдельных сроков и хозяйственных актов с празднованием соответственных святых нельзя отрицать, что таким образом устанавливалось по местам нечто вроде земледельческой религии, напоминающее земледельческие религии в язычестве, например, в Афинах. Однако здесь есть сходство лишь задания, но не содержания. Этим вносилось в самый хозяйственный быт много света, теплоты и религиозной поэзии, освобождая от механической прозы, присущей фабрике. Поэтому, вообще говоря, деревенский труд, лицом к природе с ее таинственной жизнью, более благоприятен для религиозного отношения, нежели городская фабрика. Однако развитие хозяйственных форм представляет собой закономерный процесс, природная необходимость которого принудительно определяет волю хозяйствующего субъекта. Последний должен этически самоопределяться в нем, но вместе с тем не властен его отменить. Таково отношение православия к индустриализму, к урбанизации современной жизни, как и вообще промышленному капитализму. Если его нельзя отменить в его хозяйственной неизбежности, то остается лишь его христиански осмыслить и облагородить, сделать его из организации эксплуатации поприщем общечеловеческого труда, вместо служения похоти и сребролюбию, обратить к служению высшим целям человечества и христианской любви. Отсюда возникает новая, творческая задача для православия – проповедь социального христианства. Здесь может быть поставлен общий вопрос православной философии хозяйства – имеет ли оно общий эсхатологический смысл помимо добывания насущного хлеба на каждый день? Включаются ли его достижения в образ спасения мира? Каков смысл хозяйственно-технического прогресса? Эта сторона еще мало выявлена в историческом православии и составляет предмет лишь богословской спекуляции, которая движется в новейшее время примерно в кругу следующих идей. Человек есть хозяйственный деятель не только как индивидуальное существо, но и как родовое. В этом смысле можно сказать, что хозяйствует не индивид, но все человечество, причем отдельные усилия и достижения слагаются в общий итог человеческого овладения природой. Человек осуществляет свое предназначение быть господином Вселенной, раскрывая ее энергии и подчиняя их своей воле. В хозяйственном труде творится общее дело всего человечества, согласно определению русского мыслителя Николая Федоровича Федорова, сделавшего этот вопрос средоточием своей богословской системы. В хозяйстве вообще раскрывается космизм человека, его призвание и мощь в качестве космического агента. В хозяйственной области человек живет одной жизнью с миром как в потреблении, так и в производстве. В потреблении всего непосредственней в еде, в принятии пищи, в обмене веществ он осуществляет свое единство с плотью мира. Во вкушении веществ этого мира, в пище, они становятся элементами человеческого тела, как и наоборот. При выделении их они возвращаются снова в мировое вещество, чем свидетельствуется космический характер тела. Последнее тем самым расширяется за свои непосредственные пределы. Пища есть наше естественное причащение плоти мира в виде пищевых веществ. Но и остальные области человеческого потребления, одежда, удовлетворение потребностей слуха, зрения, обоняния, осязания всех чувств относятся к тому же очеловечениванию вещества, к расширению органов человеческого тела за его естественные пределы и, в известном смысле, к превращению мировых веществ в потенциальное чувствилище, общечеловеческое тело.